Издательство 1С Паблишинг и агентство «Фронтлайн Креатив» представляют. Ирина Котова. Королевская кровь. Книга 10. Стальные небеса. Часть 1. Глава 1. 9 апреля. Инляндия. Дарманшир. Провал, пылающий среди зеленого рассветного леса, окутанного инляндским туманом, был похож на распахнутый в агонии рот, с неровными краями, подернутыми белесой каймой пепла, с языком огнем, поднимающимся над землей. В дымке у ямы стояло несколько человек, одетых в траурные одежды. Две молодые женщины, одна из них с вдовьей фиолетовой лентой в светлых волосах, и женщина постарше, поддерживаемая бледным офицером, который так клонился в бок, что непонятно было, кто кого поддерживает. Находились здесь и мужчины, в том числе военные. Был и служитель Триединого, уже отчитавший слово прощания. Двое солдат на веревках опустили в яму темный небольшой ящик, и огонь вдруг заревел, взметнувшись выше деревьев, будто снизу его раздуло мощным порывом ветра. Отшатнулись все, кроме вдовы, стоявшей у края провала и что-то прижимавшей к груди. Пламя окутало ее, скрыв на мгновение, но не тронуло, отступив. А она, тонкая, с отчаянием, плещущимся в голубых глазах, напряженная, как струна за миг до срыва, так и не двинулась с места. На секунду показалось, что она сама готова прыгнуть вниз, но тут старшая женщина тихо и тревожно окликнула ее. Молодой офицер, тяжело шагнув вперед, взял овдовевшую за руку, и она вздрогнула, оглянулась, сказав что-то успокаивающее. Военный отступил, а женщина снова повернулась к огню. К груди она прижимала платиновый брачный браслет, покрытый копотью, потеками застывшего пластика, ошметками человеческой плоти и запеченной кровью. Марина. Огонь ревел, ворочался у моих ног, завораживал, успокаивал и утешал, целуя горящее лицо и трясущиеся руки, поднимаясь из кремационной ямы, что стала братской могилой для десятков солдат, тех, кого мы не смогли спасти, и тех, кого не успели довести до замка Вейн. Теперь она стала последним пристанищем для моего Люка, для того, что от него осталось. Мы не могли рисковать, закрывая его останки в семейном склепе. Мак Тиверс при освидетельствовании сообщил, что известны случаи, когда и фрагменты человеческих тел перерождались в мелкую нежить. Я не хотела Люку такого посмертия. Внутри у меня все было выжжено, мертво. Я не ощущала ничего, кроме головокружения и звона в ушах. И звуки казались отдаленными, странными. Кремационный ящик полыхал красноватым пламенем, а я сжимала в руке брачный браслет Люка. Целые сутки, пока шли описи следствия, медицинское и виталистическое освидетельствование и подтверждение того, что части руки и ноги действительно принадлежат мужу, я не могла заставить себя снова взглянуть на его останки. Но когда солдаты уже несли ящик к огню, я приказала остановиться, подняла крышку и дрожащими пальцами содрала с переломанного запястья мужа браслет. Я отступила от ямы, только когда сильнее закружилась голова, а в горле плеснула желчью. Повернулась, родные домочадцы Люка ждали меня. Леди Шарлотта, прижавшаяся к Бернарду и невыносимо тусклая. Маргарета, пронзившая меня тяжелым, обвиняющим взглядом. Дворецкий Ирвинс, Жак Леймин, капитан Осокин, несколько слуг и маг Тиверс. Я подошла к леди Лотте и взяла ее под вторую руку. И мы, придавленные горем, медленно, тихо побрели сквозь рассеивающийся туман обратно к замку. Эти сутки были страшными, безжалостными, наполненными болью, неверием, надеждой и отчаянием. Воспоминаниями и звуками его хриплого голоса, когда я вскидывалась на кровати, потому что казалось, что он стоит рядом и зовет меня, ненавистью к себе и тяжелым, глухим, разъедающим душу пониманием, что это все, что он действительно мертв. Как я не свихнулась в первые часы после известия о его гибели, я не знаю. Хотя нет, знаю, меня спасла Пол. Когда я вынырнула из темноты после обморока, в который упала, увидев то, что осталось от моего мужа, единственное, что я осознавала, мне тяжело дышать. Тело было деревянным, сводило горло, и я застонала, пытаясь разглядеть происходящее вокруг.
«Марина Михайловна, не двигайтесь!»
— раздался голос нашего виталиста Росса Ольвера. Он держал меня за правую руку, склоняясь надо мной. Темный, размытый силуэт. Кожу покалывало, сканировал. Затем по телу потекла прохладная вита, заставляя мышцы расслабиться. Через секунду прекратилась боль. Я попыталась вдохнуть и не смогла, потому что вернулись воспоминания. Ссора, люк, сапфировая нить на моей щиколотке, изуродованная рука с впеченным в мясо брачным браслетом. Я захрипела, выгибаясь на постели, сжимая ладонью горло и поворачиваясь на бок. Начался приступ удушья. В окна бил солнечный свет, а у кровати сидела бледная, похожая на восковую куклу с заострившимися чертами лица и безжизненными глазами, леди Лотта, и смотрела, как я сеплю и задыхаюсь. Приступ не отпускал, и я не могла протолкнуть воздух в легкие, но все окружающее видела и осознавала так четко, будто была в полном порядке. У стены, нервно сжимая руки, стояла Мария, моя горничная. Приподнялся и со стоном рухнул обратно в кресло в углу Бернард. Я отчетливо рассмотрела капли пота на его лбу. От открытого окна повернулась Рита. Я увидела ее красное заплаканное лицо, глаза, сверкающие ненавистью. Она была бы рада, если бы я тоже умерла. Да и я была бы этому рада. «Господин Оливер», — прошелестела леди Лотта, переводя взгляд куда-то поверх моего плеча.
«Я пытаюсь», —
пробормотал Росс, вдавливая пальцы мне в висок и в запястье. Я еле слышала его сквозь судорожные сипы, производимые моей сокращающейся диафрагмой и сдавленным горлом. Перед глазами начали плясать темные пятна.
«Это психическое, от шока. Сейчас не успокоить», — бубнил виталист нервно. «Придется отправить ее светлость в стазис».
Взгляд мой остановился на часах, стоящих на прикроватном столике рядом с шаманским мешочком. «Без 3:12. Я рванулась вперед, вывернувшись из-под рук Ольвера, когда тело уже начало сковывать оцепенением. Виталист попытался перехватить меня, но я с рычанием оттолкнула его, хватаясь за мешочек. Горло отпустило, в горящие легкие полился воздух, а я трясущимися влажными руками развязала тесемки, выхватила иглу, чуть не выронив ее, и неаккуратно загнала себе в левую руку. И упала обратно на кровать, тяжело дыша. Кожу словно окатило кипящим маслом, кости в теле заныли, а из глаз побежали слезы. Но от браслета на запястье уже шли прохладные волны, и тело расслабилось так, что стало казаться пустым и легким. Щелкнуло, и часы в гостиной забили полдень. А я смотрела в потолок и дышала, дышала, чувствуя, как от напряжения из носа в горло идет кровь. Я могла ненавидеть себя, но сегодня я не стану причиной смерти сразу двоих близких людей.